ограничений в чувственном восприятии. Но пхинна пракрити как раз является неким ограничением восприятия. То есть живое существо, находясь под покровительством 16 начал, не чувствует себя пурушей, наслаждающимся, но чувствует себя страдающим. Но под влиянием пхинна пракрити она думает, что она наслаждается, сравнивая себя с какими-то относительными понятиями. Относительно кого-то я наслаждаюсь всегда, относительно кого-то, перед кем-то. Но сам в себе я не нахожу счастья. Но по отношению к кому-то я обязательно скажу, у меня все хорошо. То есть это психология, дживы. И в материальном мире нет такого существа, которое было бы счастливо само по себе, без какого-то окружения, без окружающих энергий. Хотя Кришна – источник всех воплощений, он не нуждается в этих энергиях. Он превосходит все эти энергии. Он темного цвета. Все остальное сияет. Первая экспансия Баладев – это пракаша, татва, особая татва. Можно сказать, что это Вишну татва, но на самом деле выше, еще выше. То есть есть такое понятие, как Кришна татва. То есть он источник Бога, хотя сам уже не выглядит как Бог. Он темного цвета, что противоречит, ну, какой-то логике материальной. Темное сравнивается с тьмой. Мы говорим, тамас, а сатва или знание со светом, но Кришна темный. При этом он излучает, будучи темным, безграничное сияние. Из него исходит пракаша татва. Но как она исходит? Особым образом, непостижимым образом. Во-первых, она не исходит, она существует вечно. В то же время она исходит из него. Почему? Первая экспансия, Господь Баларам, ну, здесь говорится о материальном творении, здесь будет описываться Вишну-таттвы, и мы об этом еще прочитаем. Но первая экспансия его в духовном измерении – это Баладев. Баладев, пракаша, таттва, что это означает? Это то, что дает возможность Кришне проявлять свою красоту, богатство, все свои достояния. Это пространство безграничное, сияющий Брахман, все дживы, все, абсолютно все, все элементы творения – это является пракаша, татва. Это одна и та же личность, это Господь Баларам. То есть, по сути дела, все, все творения духовные, материальные – это его тело. И все они сияют, наполненные энергией Бала. Он это делает в служении Кришне. Кришна сам ничего не делает. Такая удивительная пара Кришна-Баларам. Кришна черный, Баладев белого цвета. О чем же думает Господь Баларама? Только об одном. Я его слуга. Я его слуга. Я его слуга. Он ближе всех знает Кришну. Оттуда исходит эта гуру-таттва. Все просветленные души мечтают о служении. Все самые приближенные к Кришне мечтают быть вечными слугами и больше ни о чем не думают. Все богини процветания думают только о том, что они просто служанки. Им не нужно ничего другого. Не нужно никакого положения и назначения других, кроме одного. Я его слуга. Все царицы Двараки так и говорят, когда делятся с Драупади. Драупади спрашивает, как вы вышли замуж, расскажите все эти истории. И они рассказывают эти истории. Беседа долгая, интересная. В ответ они спрашивают Драупади, как тебе удается? У нас-то один муж, нас много, но у тебя 5 мужей. Как ты служишь мужьям? Как тебе удается удержать их внимание на себе? Так они общаются. Но когда рассказывают о себе Рукмини, Сатябхама, Бхадра, Джамбавати, все другие жены Кришны, они говорят, это богини процветания. Они рассказывают свои истории, но теперь я была царицей, я была дочерью великого отца, или то, или другое, но теперь я просто подметальщица в его дворце. Я ничего другого не хочу. Нет больше никаких желаний у меня. Я просто хочу быть подметальщицей в его при нем. Убирать вокруг него что-то. Выполнять все его желания. Больше нет никаких желаний. Это Кришна. Ничего не делает. Привлекает. Его природа такая. Чтобы нам кого-то привлечь, ну, нам нужно какой-то повод, причина какая-то. Потому что хотя бы хорошо одеться нужно. Хотя бы выглядеть неплохо нужно. Нужно позаботиться, чтобы был какой-то аромат, духи. Одежда, духи, что еще? Макияж кто-то делает, кто-то что-то еще придумывает. Чтобы как-то привлечь к себе внимание. Если человек не может к себе привлечь внимание, он очень сильно страдает. Я слышал из истории Сальвадора Дали, известного художника, скандального, неизвестного художника, что в первый раз он пришел в богему молодым в Испании. И на него никто не обращал внимания. Он не был известным. Он разогнался и ударился лицом об колонну. В кровь разбился. Люди сразу обратили на него внимание. Спросили, зачем ты это сделал? Он объяснил. Ну как зачем? На меня вообще никто не обращает внимания. Это называется амбиция. И есть бхакти. Если в материальном мире амбиции, то в духовном мире только бхакти. Бхакти – это природа привлечения. Она естественна. В Кришне это естественно. Он никаких усилий не совершает, чтобы быть привлекательным. Все, что он делает, изначальный эталон красоты. И он это делает, не задумываясь, спонтанно. Это его природа. Таково его тело. Природа его тела. Ну, говорится, он бестелесный. Там нет гуны. Мы должны скрыть какие-то гуны непривлекательные, чтобы общаться с людьми. Нужно хорошо одеться, нужно войти в общество, нужно знать, какие слова использовать, нужно учиться этому. Почему? Потому что есть невежество. Можем оскорбить кого-то ненароком, обидеть или что-то сказать ошибочное, или неприятно выглядеть для кого-то. Поэтому нужно обучиться культуре. Но это материальное тело, потому что поэтому его культивируют при помощи духовной практики, наставлений, правил, предписаний. Мы идем через это, через правила и предписания. Но на спонтанном уровне, когда мы приближаемся к Кришне, мы видим, что там не существует правил предписаний, кроме самого Господа. Если он говорит Бхагавад-гиту, остальные просто повторяют Бхагавад-гиту. Повторяют за ним. Но каждый повторяет по-своему при этом. Как нравится Кришне? Кришне нравится наша духовная изначальная природа. Это его частичка. Поэтому она ему нравится. Если мы пытаемся изменить эту природу, это не нравится Кришне. Если мы пытаемся кому-то подражать или меняем тела постоянно, различные формы жизни, он не обращает на это внимания. Это искусственное существование. На самом деле, непривлекательное существование. Итак, Кришна, он только заботится о том, чтобы выглядеть хорошо. При этом никаких усилий не совершает. Он, прежде чем прыгнуть в Ямуну, наказать змея Калию, он поправлял украшения, на себе заложил пояс, так, чтобы достойным образом это сделал, потом прыгнул в воду. И когда вышел из воды, еще красивее. Он весь покрыт золотом с ног до головы, говорится. Он всегда, всегда выглядит красиво. В любом случае он гневается, он прекрасен. Или когда он нежен, или даже когда он спит, или не обращает внимания, во всех случаях он неотразимо красив. И эти его как бы экспансии, ипостаси красоты не имеют границ. А на Мачукунда проснулся в своей пещере, его Калаявана разбудил пинком. Знаете эту историю? Но он увидел Кришну там. Сначала он сжег Калаявану, у него вырвался огонь из глаз. Имел благословение испепелить любого, кто разбудит его раньше срока. Он испепелил Калаявану, такой был план Кришны. Кришна заманил Калаявану в эту пещеру. И обманул его иллюзорной энергией. Калаявана подумал, что Кришна спит в пещере. и пнул ногой, он очень был зол на него, хотел сразиться и убить, и он пнул его ногой, это был Мучакунда. Он проснулся, стал озираться и увидел перед собой Калаявану и два снопа пламени с глаз, и в пепел превратился этот демон. Затем он стал смотреть, почувствовал чье-то присутствие. Было тихо. Стал смотреть и почувствовал присутствие. Вдруг он увидел то, что никогда раньше не видел. У него опыт общения с полубогами. Он долгое время провел на высших планетах, сражаясь за правое дело. Он сражался с демонами. Он услугу оказал великую полубогам, за что и получил это благословение спать сколько хочет. Проспал всю свою югу, всю эпоху. И доспал до того, что он такое благочестие заслужил, что Кришна сам проявился перед ним в момент его пробуждения. Первое, что он увидел, проснувшись, это вот Калаявану, а затем какое-то необычное существо. Он заметил, что все его движения очаровывают. Что бы он ни делал, двигает ли он глазами, или двигает атрибутами, серьги колышутся, отражаясь в щеках, или он двигает рукой, и все в нем трансцендентно, совершенно все проникает в сердце. Это Кришна. Ему ничего делать не нужно. Все энергии начинают вокруг него танцевать. Все говорят, я твой слуга. Каждый хочет услужить Кришне. И богине процветания, и даже материальные элементы служат Кришне, говорится. И соломинки, и насекомые. И даже те, кто знает, и те, кто не знает, неважно, они все вокруг Кришны, потому что все привлекаются красотой, богатством, силой, другими способностями. И Кришна, Он наделен в безграничной степени этими достояниями. Он источник всех этих энергий и воплощений, любых. Это относится также к арчи-виграхе в храме, конечно, тоже. Это также проявление Кришны. Божества имеют свойство притягивать, привлекать. Человек может забыть о ходе времени, служа божествам. 91-й год, возможно ли, да? Мы были в Майяпуре. Мы никогда не видели такого алтаря, как большой театр, знаете, большая сцена. Мы не могли представить в то время таких больших алтарей. Божества почти натуральную величину, и там 8 Гопи, Рада Мадава. Мы были ошарашены, правда? Такой храм. И мы все внимательно смотрели, там, как они одеты, какой антураж вокруг, как там преданные служат, кто проводит пуджи. Внимательно запоминали, все это нам запоминалось, врезалось в память любая деталь. Все эти гопи, они чему-то улыбались. Когда мы пели киртан, мы видели, что они чему-то улыбаются и смотрят немножко в разные стороны, но было впечатление, что они все погружены именно в Кришну и Радху, в Раду Кришну. Это божество, от божеств исходило это. Какая-то внутренняя глубокая связь всех этих гопи вот с Радой Кришной. Но Рада и Кришна смотрели прямо в зал. И выходили пуджари, и я запомнил, зафиксировал, не специально, просто самскар, я запомнил фигуру одного пуджари, бенгальца. Как он стоял грациозно, вращая вот этими периферналиями, предлагая так уравновешенно. Там, знаете, киртан сумасшедший, а там такой пуджари, контраст такой, знаете, такой равновесие, такой тхира. А там, значит, на головах стоят, вот до потолка прыгают, и вот пуджа идет. Такой экстаз. И такое величие Бога, знаете, вот. Такой, знаете, Бхагаван, Ишвара, обладатель всех живых существ, всех энергий, то это все проявляется через такое служение. Вы начинаете понимать, что как это описано в шастрах. То есть Кришна проявляется таким образом. Затем я приехал, много раз приезжал в Майяпур, много тоже видел, много раз алтарь, пуджи, божества. И к одним вещам мы привыкаем уже, мы привыкаем к пуджам, привыкаем к алтарю, привыкаем к киртанам, но всегда, всегда на любом, как бы вот, киртане, в храме приходило какое-то новое открытие, какая-то новая реализация. Иногда от какой-то гопи, иногда непосредственно от божества Кришны, Радхи, Иногда мы замечали внизу Гавардхана Шилу или читание Чандрадая, там божество находится, вдруг замечали эти моменты. Иногда мы смотрели на парампару, и нам через парампару что-то открывалось, или через какого-то конкретного ачарью. То есть по-разному это есть опыт у всех. То есть это взаимодействует очень разнообразной энергией, все они связаны с Кришной. И однажды, лет через 20 с лишним, я приехал уже, реализация была совершенно другая, не от божеств, не от алтаря, не от киртана. Пуджари, тот же самый, та же фигура. Через 20 с лишним лет он также стоит, там шумит киртан, и он также, точно так же, как 20 с лишним лет назад, предлагает благовоние. Я смотрю, тот же самый человек, но у него седина, смотрите. И на ногах вздутые вены. Он уже состарился за это время. Меня это поразило до глубины души. Думаю, вот это бхакти. Вот оно, где бхакти. Это не чувство наслаждения, это служение. Это вечное служение Кришне. И только преданный может так вот быть твердым в служении, преодолевая трудности телесные. Вдруг на меня нагнуло такое, знаете. Оказывается, ведь каждому трудно в этом мире. Не то, что у пуджарев легкая жизнь, или у проповедников легкая жизнь, или тех, кто готовит просад, легкая жизнь, или грехасы, которые тоже хотят какие-то общины создавать, легкая жизнь. Это очень трудная жизнь. Это описано в Бхагаватам. Все этапы творения были очень-очень трудными. Брахма разочаровался на каждом этапе творения. Шива хотел сразу разрушить все творение с самого начала. Он сразу понял, что лучше с этим не связываться вообще. Сразу лучше разрушить и конец. Брахма сказал, подожди. Твое время придет. Сейчас время творения. Все-таки оно необходимо. И каждую великую личность, Праджапати или других, приходилось буквально принуждать к тому, чтобы они исполняли свои обязанности. Преврата не хотел, он хотел сразу отказаться от этих обязанностей. Сознавал Кришну, зачем все это. Но Брахма его уговаривал, дал ему настольный, ты должен это делать. Арджуна не хотел сражаться, Кришна говорит, должен сражаться. Пандавы тоже не хотели. И так много таких примеров. Никто не хочет ходить на работу, смотрите, не надо ходить на работу. Зарабатывать деньги тоже надо. Нужно принуждать, чтобы мы что-то делали в материальном мире, потому что трансценденталисты уже не имеют этого вкуса. И начинается творение, конечно же, с трансценденталистов, с великих личностей, им приходится. И в нашей жизни тоже есть этапы творения в Исконе. Вот начало Искона, он был совсем другим Искон в начале. Агам твам сарва папе пьё, макшаем машу чага. Мы так и понимали все буквально. С нами ничего не должно случиться. В любое пекло мы можем идти. За мной приехал преданный в те годы из Бишкека в Алмату. Телефонов не было тогда. Он просто приехал, чтобы забрать меня на лекцию. 200 километров. Президент храма он был. Я даже не знал ничего. Он просто приехал и говорит, я за вами приехал. Сегодня вечером программа. Мы уже все подготовили, надо ехать. Я все бросаю, сажусь в машину. Это «Жигули» двойка старая. Ну, уже там дырявый этот, знаете, прожавленный такой, знаете, кузов. В общем, все такое. Вот на такой машине. А он профессиональный гонщик. Автогонками занимался. Вот. Мы на машине, а там перевал горный. И он там на газ нажимает, тормоза вообще не использует практически. И поэтому перевал, там крутые повороты, и все. И ахам твам сарва папе пьё. Я тебя защищу, если ты предаешься, но проблем. И когда мы уже подъехали к городу, первый светофор, мы затормозили, колесо отвалилось у нас. Не на перевале где-то, не в пути, там с большой скоростью. Когда мы вот просто тормоз нажали, вот так вот стоп, знаете, вот машина так раз, и в это время бам, колесо отвалилось. И он вышел просто, поставил, на два болта рукой закрутил, и дальше поехали. Там даже болтов не хватало. Это было сознание Искон в того времени. Это иллюстрация. Вот Искон с этого начинался. Мы вот были простыми трансценденталистами. Мы материю полностью игнорировали, в каком она состоянии. Мы просто служили Кришне без головы. Как сказал тогда один из духовных учителей в России, русских, много бхакти, никакого разума. Это нас-то характеризовали. И все плакали. Махарадж приезжает в аэропорту, все плачут, уезжают, плачут. И Бхакти Вабхава Махарадж спрашивает, Харикеш Махарадж, слушай, ты не знаешь, почему не все плачут русские? Он говорит, я приезжаю, говорит, в аэропорту, вижу, все плачут. Уезжаю, тоже все плачут. Приходит, говорит, Махарадж, дайте мне инициацию, и плачут. Почему не все плачут? Он ответил, родишься в этой стране, тоже будешь плакать. То есть мы были какими-то другими, даже с точки зрения вообще мира, да, вот мировой цивилизации, мы отличались сильно. Мы были, конечно, фанатичными, простыми, пост-атеистами. То есть мы прошли школу атеизма очень, глубокого атеизма, воинственного атеизма такого, знаете, настоящего атеизма. Мировой атеизм весь зиждился тогда на Советском Союзе. 80% атеизма было это Советский Союз. И мы были частью той культуры, и вдруг мы получаем сознание Кришны, и там ахам твам сарва пепхи, все понятно, партия не нужна нам, руководство не нужно. И как раз началась перестройка, как раз не было никакого руководства, и нам предоставил Кришна аватхута, поле деятельности. Мы все были аватхутами. Делайте, что хотите, потому что был беспредел, и мы тоже беспредельно проповедовали. И бандитам, и это были все эти истории, мафию привлекли, и все остальное, и в тюрьмах, и на дорогах, и в самолетах бесплатно летали, и все это было. Ничего не боялись преданные. Но в какое-то время яхта, среднеземноморская яхта преданных, известная яхта через журнал «Back to God», и проповедническая, она путешествовала по островам Средиземного моря, Санкиртана группа, они воспевали, книги распространяли, она была очень прославлена в мире искон. На первом журнале «Back to God» есть ее фотография, там группа преданных с мридангами, сияющие, написано «Хари Кришна на парусе». Это было достижение того времени, что можем вот так открыто путешествовать, проповедовать. Люди видят, это романтика, это красота, это свобода, это отречение, это знание. И нас вдохновляли, конечно, такие вещи. Мы верили, что вот это сознание Кришны, оно быстро распространяется, как лесной пожар, и вот мы это тоже делаем, мы участвуем в миссии Господа Читания. Вдруг новость. Яхта разбилась, все погибли. Мы тоже сказали, как же так, ахам-то вам сарпапепью. Мы стали серьезнее. Тогда, помню, еще приехал Ниранджа с вами, у нас как раз такие вопросы стали накапливаться, и стали сомнения, как же понимать Бхагавад-гиту, как же понимать то, что Кришна говорит, как он заботится о своих преданных, почему с преданными случается тоже несчастье. К тем годам у нас еще никто не ушел из жизни из преданных. Еще не было больных, ушедших. Мы даже не думали об этом. И не раньше с вами помню, вот мы эти вопросы как-то вот представили ему на лекции. И он стал говорить об этом, привел такой пример. Говорит, представим, что вы идете по темной улице, и на вас нападает какой-то человек с оружием. Он представляет вам дуло пистолета к виску и требует деньги. А, какой-то грабитель. И вы в опасности. Но, говорит, в чем опасность? В чем настоящая опасность? В том, что вы, говорит, забыли о Кришне. Стал говорить об этом. Ну, в той ситуации это было очень сильно сказано. Что, оказывается, Кришна, он говорит немножко о другом. Он не только о теле говорит. Он говорит, о чем-то защита. Защита, он имеет в виду вечная защита, невременная защита. И то есть искон пережил вот эти трансформации также. Мы стали уже немножко проповедовать тоньше, немножко по-другому, более глубоко нужно было проповедовать. Затем, когда мы стали распространять отречение и знания по всему миру, очень смело, не согласовывая свои действия ни с кем, просто вот спонтанно, потому что мы преданные, мы везде должны были проповедовать где угодно, в милиции, на улице, мы плевали на законы, на все. Так и было. В то время мы не могли по-другому распространить, если мы следовали законам, потому что все было запрещено. Поэтому мы как бы, ну, естественно, нарушали закон. Любая попытка проповедовать или воспевать была нарушением закона. И когда у нас появилось 100 тысяч книг, впервые такое количество Бхагавадгиты переправили из Швеции для распространения в Россию. Это уже не сам издат наш был, это уже было печатное издание, типографское, из Швеции, высокого качества, с иллюстрациями Бхагавадгиты. 100 тысяч книг мы не могли вместить в наше сознание. Мы никогда с таким количеством книг не имели дела. Ятра была маленькая. В городах было немного преданных. Мы спросили нашего GPC, как нам быть, как распространить такое количество книг, если у нас закон запрещает распространять на улице литературу. Как мы это сделаем теперь невидимо? Такое количество книг, как? И действительно, это был вопрос, что же теперь делать? У нас была уже регистрация, но закон запрещал. Или накануне, я не помню. И он нам сказал конфиденциально, когда вы, говорит, книгу даете людям на улице, вы должны подпрыгнуть в это время и не стоять на улице. Все. Мы поняли, хорошо. Окей. No problem. Мы пойдем куда угодно, чтобы эти книги распространять. Если нас накажут, ничего страшного, пусть наказывают, но мы будем распространять, даже если закон запрещает. Это было так. Затем было движение антисектантское, стало проявляться сильнее и сильнее. Мы думали, это как-то, вы знаете, несерьезно, но оно стало серьезным. Там появились свои как бы главные лица, которые целенаправленно изучали наши движения, искали недостатки, находили какие-то компроматы такие, знаете, как будто бы иногда и реальные компроматы находили серьезные и опубликовали их. В то время ИСККОН, когда это случилось на Западе, когда компромат стал выходить, GBC стали думать, как же нам репутацию эту сохранить. На нас очень много нападений серьезных, и были причины. И тогда решили, приняли решение GBC. Преданные должны написать сами свои ошибки, опубликовать их. Сами самостоятельно написать и признать, что это все было, не скрывать. Было так, что и оружие где-то хранилось, было так, что и убили кого-то на киртане, какого-то гуру. Все были такие случаи. Представьте, нас это просто убивало тогда информация в то время. С одной стороны, мы думали, ну, как же так в обществе преданных вообще? С другой стороны, мы думали, а если вообще люди узнают, они же тогда вообще откажутся от этой философии. И мы не знали, что делать. И тогда GBC приняло это решение, стали публиковать сами, публично признаваться в том, что это происходило, как это исправляется сейчас, какие меры принимаются. Там также стала проявляться педофилия, страшные сцены. И все это нельзя было замалчивать, все это нужно было сразу же разъяснять, признавать, исправлять. Так вот как бы Кришна нас проводил через такие очень-очень острые моменты нашего движения. Этапы были очень трудные, я вас уверяю. Это было непросто. Некоторые преданные не выдерживали, они отходили куда-то в сторону. Некоторые становились критиками. И потом ритвики появились, стали критиковать уже духовных учителей, GBC, если какие-то ошибки серьезные. То есть много-много всего этого было. Это был очень сложный путь. Но здесь глава говорит, Кришна – источник всех воплощений. В каждый период трудного времени проявлялось что-то трансцендентное, необыкновенное, которая покрывала с лихвой все эти проблемы. Это было чудо какое-то просто. Просто чудо с нами случалось. Те, кто оставался в движении. Когда богиня Лакшми покинула райские планеты, полубоги, они ослабли, они потеряли власть, силу, и демоны стали угнетать их. И они пошли к Господу Вишну. Они молились. Господь Вишну сказал, теперь вы должны заключить мир с демонами. Вместе сотрудничать, пахтать молочный океан. И он дал им этот план. И там описывается, сколько трудностей должны были пройти полубоги. И всякий раз их вдохновляло новое воплощение. Там было несколько воплощений. Махинимурти было последним воплощением. Там был также Хари. Там же Курмадев был. И они, полубоги, видели присутствие Господа в разных проявлениях. И это их сильно вдохновляло. И он сказал им тогда, уступайте во всем демонам, все, что они скажут, делайте, все, что потребуют, дайте. И не привязывайтесь к плодам того, что вы сделаете. Много ценного выйдет с молочного океана, не претендуйте ни на что. Я сам явлюсь и смогу обеспечить вам защиту. Агам, твам, сарва, папепи, ничего не бойтесь, предайтесь мне. Полубоги следовали этому наставлению. Так они восстановили свое сознание Кришны. Господь просто сам все устроил для них. И вы знаете, работали демоны и полубоги, но плоды достались почему-то полубогам. Почему? Почему они же работали? То те и другие. Там описывается почему. Демоны это делали для себя, полубоги служили Кришне. Поэтому Кришна вручил им Амриту, когда Дататрея он еще пришел и вручил Амриту полубогам. Обманул демонов. И даже некоторых убил. Махинимурти обворожила всех демонов. Это майя, завораживающая энергия, если мы не знаем, кто Пуруша. Если мы не знаем Пурушу, нет такой силы сопротивляться чарам материальной природы. Итак, если эти этапы творения искон тоже были трудными, они и до сих пор продолжаются, это непростая вещь. Для чего эти трудности предназначены? Для развития сознания Кришны. Трудность не в том, что пришли испытания, а в том, что мы обуславливаемся в этом мире. Вот в чем опасность. Самая большая опасность в этом материальном мире – комфорт. Как говорил Бхачтан Сарасвати, комфорт отвратителен. Так и говорил, это отвратительно. Для преданных это должно быть отвратительно. Не привязывайтесь к комфорту. Когда преданные ссорились в храме, Прабхупада просто говорил, все на Санкиртану. Суцапуджари повар, остальные на улицу. Так он решал в то время проблемы, что все должны быть заняты преданным служением. Как бы ни было трудно, там заняты преданным служением. И Кришна, он мистик. Когда мы служим Кришне, непосредственно обретаем сознание Кришны, нас не беспокоят материальные гуны природы. Не беспокоят. Деви хеши гуна мои, мама моя, дуратея, мама эва, я пропадите, моя матам тарандите. То есть эти гуны природы непреодолимы. Трудно. Но тот, кто предается мне, они его не беспокоят. Он легко возвышается над ним. Министра гуня Пхаварджуна. Он просто Арджуне говорит, стань над гунами. А как это? Так просто? Да, говорит, просто предайся, и все. Займись при этом служением. И так будет продолжаться наши этапы творения, пока мы не обретем уже чистое сознание Кришны. Тогда уже испытания будут чисто духовного характера. Они перейдут в расу, в лилу, в игру. И с этой точки зрения, когда уже мы входим именно в игру, мы уже не воспринимаем это как проблему, а как лилу. Начинаем петь и танцевать. И неважно, трудно это или легко. Мы не переживаем. Мы не называем это трудность или нетрудность. Мы такие слова уже не используем. Мы говорим, это воля Кришны. Это лила Кришны. Как, например, преданные, сидевшие в тюрьмах. Они сейчас вспоминают, говорят, это были лилы Кришны там. Там чудеса происходили. Они вспоминают, и они в экстазе, если кто слушает, тоже в экстазе. Но это же было трудно. Но это была лила Кришны. Эти страдания не вошли вглубь. Они не сделали их атеистами или агностиками, эти страдания. Или критиканами. Нет, они выходили из тюрем, как вышел. Они преданные из Армении, мы были. Прана звали его, по-моему. Когда мы были в Армении в это время, вот он только тогда вышел из тюрьмы. У него брали интервью, ну, что ты скажешь, вот после срока, вот я отсидел вот, со сознанием Кришны. И первое, что он стал говорить со слезами, говорит, я благодарю своего духовного учителя, он всегда был со мной рядом. Это первое, что он сказал. Я хочу поблагодарить своего гуру, он всегда был рядом со мной. Когда Юсананда Шанти после 6-летнего заключения в психушке, о, это страшнее тюрьмы было. Я был на встрече на одной из, в Петербурге. Конечно, меня уже поразил его один вид только. Я ожидал увидеть человека, ну после 6 лет психушки, я ожидал увидеть подавленного человека. Я увидел человека, излучающего свет, умиротворенного. Я глазам не поверил. Я глазам не поверил просто. Я был еще не инициированный тогда. Я просто глаза не видел, не мог, как такое может быть. Он сияет, знаете, у него такое чистое такое, такая кожа блестящая, вид, как будто человек с какой-то планеты спустился выше, райской. Вот таким он пришел тогда, потому что этот заряд у него был, и внутренний заряд был могущественный. И одна из преданных инициированных спросила, а как вам удалось сохраниться за эти годы, находясь в таких адских условиях? 6 лет без просада, без общения с преданными, без киртана, джапа в уме и регулярно уколы. Представьте себе, которые вымывают клетки мозга. 6 лет. Где-то сильнее. Когда кто-то к нему привыкал из персонала, медперсонала, и уже он смог как-то договариваться, чтобы как-то его пощадили, а руководство меняло персонал специально. Вот так это происходило. И там, я помню, наши женщины плакали, когда видели его, и спросили, как же удалось сохранить вот это сознание Кришны, веру. Он спокойно сказал, я не был один. И так сказал, что я сразу понял, что не был один. Сам он говорит, Прабхупада был постоянно. Кришна был постоянно. Говорит, в уме, говорит, не прекращалось у меня. Говорит, было блаженство в этом смысле слова. Я испытал, говорит, счастье большое. Но Кришна был очень-очень близко. Я, говорит, не был один. Это тоже как бы для кого-то испытание, этап творения, видите? Войти в материальный мир, тут есть дхарма, есть определенная задача, есть определенные обязанности. Мы не приходим сюда для наслаждения или комфорта. Если мы говорим о смысле, да? Зачем мы приходим сюда? Чтобы встать на путь дхармы, двигаться путем санатана дхармы и указать другим путь санатана дхармы. Это главная цель. Кто становится отцом, или матерью, или родителем, или духовным учителем, или царем в этом мире, у него обязанность дать возможность освобождения обусловленным душам. У преданных у всех именно такая ответственность. Указать путь, правильный путь освобождения души. Для этого мы пришли и теперь проповедуем сознание Кришны, практикуем сознание Кришны, изучаем Кришну, приближаемся к Богу. В Бхагавад-гите сказано, что личность Бога, Шри Кришна, поддерживает материальные вселенные, распространяя себя в своей полной экспансии. Форма Пуруша, о которой говорится здесь, подтверждает этот принцип. Изначально личность Бога Васудева, то есть Господь Кришна, известный как сын царя Васудевы или царя Нанды, исполнен всех богатств, всего могущества, всей славы, всей красоты, всего знания и всего отречения. Частично его достояния проявляются в виде безличного брахмана, а частично как параматма. Форма Пуруши той же самой личности Бога, Шри Кришны, о которой говорится здесь, изначальное проявление Господа как параматмы. В материальном творении существуют 3 формы Пуруши. И первая из них – данная форма – Карандакашая Вишну. 2 другие его формы – Гарбадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. И мы поочередно рассмотрим их. Посмотрите, как личностно Господь входит в эту материальную вселенную. Известно, что материальная энергия, она невежественна. Она не может действовать без разума. Без одухотворения ничего не произойдет. Это описывается в этапах творения. Даже когда все было создано, ничего не действовало, все бездействовало. Вселенная бездействовала, уже сотворенная бездействовала. Описывается. Он не двигался, не приходил в движение. То есть космос не функционировал, созданный уже. Не было как бы внутренней энергии. Ну как, электроприбор, который не подключен к питанию. Все есть, но что же не хватает? Должно работать. Но нет энергии, и все, он не будет работать. И так этот Пуруша, он бездействует, материальный мир, без проведения яги. Это Пуруша. Пуруша тот, из которого зашла материальная энергия, Пуруша тот, кто ваш входит в материальную энергию и входит в сердца каждого живого существа и каждое ядро атома даже. Везде присутствует Пуруша, всепроникающая верховная личность Бога в форме Пуруши и Ягешвары. В материальном мире это очень важно знать. Кто наслаждается, для кого мы это делаем? Ягью. Любая деятельность должна быть как ягья. Ягьярта карманонья тралу каям карма бандана. как ягья, тогда материальный мир начинает взаимодействовать должным образом. Либо он действует против нас. Если нет яги, что посеешь, что пожнешь. Я могу действовать против себя самого, даже не зная об этом в этом мире. То есть нужны знания. Именно ягья оживляет, одухотворяет все материальное космическое пространство. Это первая забота и дхарма полубогов. Совершать великие яги, потому что они не имеют полномочий сами по себе. Великие полубоги не обладают полномочиями сами по себе, без благословения Вишну. Если они совершают какие-то оскорбления, они теряют свою силу. Так устроено тело полубогов. В этом смысле они зависят от того, что делают люди, которые должны совершать тоже яги для удовлетворения Вишну или полубогам. Либо непосредственно Вишну полубоги участвуют, либо полубогам полубоги передают Вишну. В Гите говорится, это тоже поклонение Вишну, но не очень правильное. Не так, как это можно сделать лучше. Лучше непосредственно поклоняться Вишну, и полубоги, естественно, будут удовлетворены, и природа будет процветать. Природа, она откликнется и будет процветать через удовлетворение Пуруши. Голод ли это? Война ли это? Несчастья какие-то? Можно изменить, удовлетворив Пурушу. Так описывает Веда. То есть счастье придет через удовлетворение Пуруши, высшего. Говиндам ади Пурушам тамахам баджами. Говиндам. Говинда – источник чувств. Он изначальный, наслаждающийся. Необходимо направить всю свою деятельность, чувства, ум, почтение, знания в этом направлении, квалификацию, варны, профессиональные способности, все свои личные энергии, которые у меня есть. Бесчисленные вселенные появляются из спор на коже Каранадакашая Вишну. И в каждую вселенную Господь входит как Гарбадакашая Вишну. Бхагавадгите также говорится, что материальный мир через определенные периоды времени создается и вновь разрушается. Вот так он устроен. Неизбежно, он разрушается. Прямо сейчас, пока мы здесь сидим, он идет к разрушению. Арджуна видел это в вселенской форме. Он ужаснулся, что на самом деле происходит. Мы не видим, как разрушается мир. Нам кажется, что он не разрушается. Мы не видим всего. Как говорится, по одному движению танца мы не можем увидеть. Мы что-то видим, но всего не видим. И Арджун видел всю вселенскую форму и пришел в ужас. Она была всепожирающая, всеуничтожающая. В этом смысле Прабхупада говорит, что едва мы рождаемся, мы начинаем умирать. Такой же процесс. Мритилока. Созидание и разрушение происходит по высшей воле ради обусловленных душ, живых существ, которые называются нитябадхи. Нитябадхи, то есть вечно обусловленные души, обладают чувством индивидуальности, аханкарой, побуждающим их доставлять наслаждение своим чувствам, хотя по своей изначальной природе они не являются наслаждающимися. Господь единственный наслаждающийся, а все остальные объекты наслаждения. Это утверждает Бхагаватам прямо. Потому что материалистам это трудно сказать. Люди обидятся или испугаются от такой проповеди. Даже некоторые преданные не понимают, не совсем понимают, о чем речь идет. Они, некоторые преданные, думают, что вообще наслаждаться ничем не нужно. Начинают искусственно как бы жить. Искусственно. И одна из причин, почему преданные не утверждаются в сатвагуне, потому что сатвагуна – источник счастья. А преданные хотят наслаждаться. То есть они хотят работать, работать, служить, служить, наслаждаться не хотят. Так они остаются в страсти, а потом чувствуют, что приходит тамас, усталость, безразличие, выгорает человек. А на самом деле речь идет о счастье живого существа, но не о чувственном поверхностном наслаждении, которое невозможно удовлетворить душу, а о настоящем счастье. То есть сознание Кришны предназначено для счастья именно. Контроль чувств не означает, что жизнь становится безвкусной. Или просто сплошная аскеза и работа. Это и есть предание. Нет, предание сопровождается трансцендентным разумом. Это раса. Это счастье именно. Исходит из трансцендентного разума. Здесь говорится, именно когда мы служим Пуруши, мы начинаем чувствовать счастье служения через преданное служение. Вот таким путем ты обретешь великое счастье. Ананду обретешь. И поэтому тебя не привлекают чувственные наслаждения, поверхностные. И тогда как бы сознание Кришны превращается в систему отдыха. Так Прабхупада говорит, что вы наслаждаетесь, вы устали петь киртан, сядьте, поешьте. Наелись, можете послушать лекцию. Если преданные заняты в сознании Кришны полностью, то они отдыхают как? Когда моют полы, то не моют посуду, допустим. Когда моют посуду, то не готовят прасад, отдыхают от этого. Вот. То есть он всегда будет занят, потому что, говорится, что преданный занят 24 часа в сутки, он не останавливается. Просто он чередует, меняет различные формы служения. И Кришна ему дает вот эти разнообразные виды служения, которые можно воспринимать как работу и как отдых, как люди понимают. Но на самом деле это не работа и не отдых. Это преданное служение, это трансцендентное счастье в любви. Поэтому преданному все равно, какая это работа. Важно служить Кришне. Если он сознает Кришну, он просто служит Кришне. Итак, этот Пуруша. Пуруша, наслаждающийся, означает, что через него мы получаем возможность наслаждаться. Это мы используем его чувства для наслаждения, его разум для наслаждения, его энергии, здесь говорится, все 16 начал, тело состоит из этих энергий, используем его энергии. Осталось использовать энергию ананды. Но ананда связана с преданием, со служением. Если кто-то отказывает от служения, тело есть, все энергии есть, ананды нет. Нет счастья. Все есть для счастья, но счастья нет. Живые существа, подчиненные, наслаждающиеся, однако, забывая об этом своем изначальном положении, вечно обусловленные души жаждут наслаждений. В материальном мире обусловленным душам предоставляется возможность наслаждаться материей, но вместе с этим им дается шанс осознать свое истинное изначальное положение. Удачливые живые существа, которые постигли истину и прожив много жизней, в материальном мире предались лотосным стопам Васудевы, присоединяются к вечно свободным душам, получив таким образом возможность войти в Царство Бога. После этого таким удачливым живым существам уже не нужно возвращаться в переходящее материальное мироздание. Но те, кому не удалось постичь эту изначальную истину, во время уничтожения материального творения вновь погружаются в Махат-Татву, когда начинается новый цикл творения, Махат-Татва снова высвобождается. Эта Махат-Татва содержит в себе все составные части материальных проявлений, в том числе обусловленные души. Махат-Татва делится на 16 основных частей, 5 грубых материальных элементов и 11 орудий деятельности, чувств. Махат-Татва подобна облаку в ясном небе. По всему духовному небу разлито сияние Брахмана, и вся система излучает духовный свет. Махат-татва сосредотачивается в определенном уголке огромного безграничного духовного неба, и та его часть, которая называется, оказывается покрытой махат-татвой, называется материальным небом. Махат-татва — лишь незначительная часть всего духовного неба, но в ней находится бесконечное множество вселенных. Все эти вселенные вместе взятые создаются Карнадакашай Вишну, называемым также Маха-Вишну, которая плодотворяет материальное небо одним своим взглядом. Так выглядит из духовного мира материальное творение, затемненное облако некое такое. Иногда оно привлекает взгляд. Кого-то иногда привлекает это облако, чем-то таинственным, чем-то необычным. Что ж там необычного в той Махататве для духовного измерения? Очень необычно. Очень. Если присмотреться, там нет Бога. Как будто бы там нет Бога. Вот это Махататва. Этим тоже может кого-то привлечь. Побыть немножко вот в таком состоянии ума, сознания. Но мы уже пришли, уже увидели Махататву когда-то. Уже заметили, что там Бога нет. Уже вошли в Махататву. Осталось что? Вот как выйти? Вот войти-то мы вошли, да. Теперь нужно как-то выйти отсюда. А выйти им поможет только Гуру Парампара. Выход через внутреннюю энергию. Внешняя энергия нет, выход не имеет. Она нас и не держит на самом деле. Выход через внутреннюю энергию. Этот путь указывает духовный учитель, конечно. Мы прочитали комментарий с вами к первому тексту. Кришна – источник всех воплощений. Еще раз прочитаю текст. Сута сказал: в начале сотворения материального мира Господь распространил Себя сначала во вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Описывается Карандакашая Вишну. И 16 начал – это в общих чертах. 5 грубых элементов и 11 орудий чувств. Гьянендрия, кармендрия и ум. 5 чувств кармендрия, 5 чувств гьянендрия и ум над ними. 11 чувство. Все получается 16. Так тоже можно сказать. Бхагавад-гите – в 13 главе Кришна перечисляет 24 материальных элемента более подробно. Это то же самое. Хорошо, будут ли вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. А у меня вопрос по поводу... так как мы я буду о себе говорить, до сознания Кришны, до общества сознания Кришны, был опыт такой, что я удовлетворяю свои чувства, и когда-то получается, когда-то не получается. Вот. И с опытом в общество сознания Кришны уже 5 лет, то есть я понимаю, что на самом деле это удовлетворяет эти чувства Господь, Кришна. Вот. И с этим осознанием появляется зависть. То есть Господу, то есть Он может удовлетворять, а я, получается, когда хочу, я то могу, то не могу. Вот, то есть, и от этого появляется зависть к Нему, то есть Он все может, но я не могу. И вот такое вот такое отношение к Нему, такое зависти, и какое-то такое хорошее, может быть, даже зависти по-хорошему, то есть не зло, так как-то, а по-хорошему. Вот, то есть, нормально ли? Я понимаю, что это нормально, то есть для моего уровня сейчас. Но как, может быть, пройти этот этап так, чтобы не завидовать ему, чтобы это нормально для меня стало, что то он исполняет желание?
Вот так и скажи Кришне, что мне делать, я тебе завидую. Как мне служить дальше тебе? Я по-доброму завидую, скажи. Это не черная, это белая зависть. Так, и признайся. Поэтому мы изучаем Шримад Бхагаватам. Изучи, пожалуйста, энергии Кришны. Не Кришну непосредственно. Кришна – 10-я песня. Последняя, так сказать, уже все. Высшее совершенство. О Боге. Туда не нужно сразу прямо к Кришне сейчас. Попытайтесь понять его энергии. Вот. И когда вы сможете помнить о его энергиях, потенциях, тогда можете думать о форме Кришны с флейтой, играющим на флейте, танцующим. Без осознания вот, материальных энергий, духовных энергий, без осознания уровней преданности очень сложно думать о Кришне. Тут же придет зависть, как ты и говоришь. Тут же всплывут анархии и оскорбления будут. Имя Кришны невозможно без оскорблений произносить в материальном мире. Необходимо направление парампары. Определенная милость. Пока мы не встретим такого преданного, который предался Кришне, мы не станем преданными Кришне. Всегда будет противостояние против его величия, красоты, богатства. Всегда будет некая зависть проявляться. Кришна говорит, что когда он приходит в человеческой форме, глупые люди, то есть мы с вами, мы начинаем думать, что это обычный человек и смеяться над ним. Или как-то обсуждать его поступки с мирской точки зрения. Вот что он говорит. Даже когда Кришна был на планете, единицы сознавали его положение. Не все. Единицы сознавали его настоящее положение. Тритарашта тоже был в то время. Он не мог понять Кришну. Хотя Браман ему говорили, что это Кришна, то есть тот самый Браман, тот самый Нараяна, тот самый вот Вишну Вседержитель, это вот он сейчас в этой форме, здесь. Ему говорили об этом. Кхишмадев это ясно сознавал, Вьюдур это ясно сознавал, Пандавы. Но большинство не понимало, и даже Дхритарашта, слыша, это не понимал. И в конце концов, в отчаянии уже, когда битва была проиграна, или в процессе этого, как они проигрывали Кауравы, когда Кришна и Арджуна все-таки побеждали, Дхритарашта обратился к Санджая и спросил: Санджая, вот ты мне говоришь все это, но ты сознаешь Кришну как верховного, браман, парабраман. Но почему я не сознаю его таким? Я все это слышу, все здесь нахожусь, в этих же событиях, но я почему не понимаю этого? Санджая ему сразу ответил быстро, он ученик Вьясадевы. И он слуга Дхритараштры, посмотрите. С таким сознанием Кришны, он просто его секретарь, он выполняет его волю. Он независим ни от чего, свободен. Он не вступает с ним в конфликт, он просто говорит: дорогой царь, я в отличие от тебя никогда не делал добрых дел понапрасну. Ты же все свои добрые дела направил на дурное, на Дурьотхану. Поэтому ты не можешь видеть Кришну. Ты не можешь видеть. У тебя запас греховных деяний. Ты хотел бы, и близко это, но вот этот запас грехов не дает тебе возможность предаться Кришне, принять его положение. Верховное положение. Кришна выбирает. Дхритарашта говорит: а почему Кришна выбирает? Мои сыновья, как и Пандавы, одинаково получили образование, одного одинакового рода и племени, и воспитание. Почему это предпочтение Кришна Пандавам отдает? Из-за привязанности к сыну, из-за материальной привязанности он не мог понять Кришну. Думайте, так легко сразу Кришне изучайте его энергии. Вот они вокруг, смотрите, не только в книгах. Используйте эти энергии в служении. Пускай не Кришна, говорите параматма, говорите слово Бог себе, если вам так легче держать, как бы вот этикет поддерживать по отношению к Нему. Кришну мы не можем фамильярно познавать. Как мне один человек пишет, он говорит: я хочу наравне быть с Богом, чтобы выяснить, где свобода. Где настоящая свобода? Любить только так, да, он говорит. А вот по-другому нет. Ты пока не полюбишь, не освободишься. А где тогда свобода? У меня же должна быть свобода выбора. Любить. А он мне условия ставит. Предайся мне, только дай я защищаю. Когда любовь обретешь, освободишься. Он не понимает эти вещи. Он материальным умом думает, он запутался. Он знает всю философию хорошо. Но поскольку он о Кришне думает с материальной привязанностью, с запасом кармы, он не может понять этого. Хотя все раскрыто, он все цитирует. Майя пахрита гьяна, то есть Майя украдет все это знание, все в иллюзию превратит. Это его энергия. Поэтому служите Кришне в настроении Васудевы. Читайте молитву Васудевы из 10-й песни. Как он обращается к Кришне, когда Кришна является в тюрьме. Это вот наш путь. Нам рекомендовано именно вот так относиться к Кришне. Не как Ешода, не как Нанда Махарадж, простите. Эти преданные только на Галуке Вриндаване такие бывают. Даже на Вайкунтхе таких преданных нет. Не упрощайте эту вещь, иначе мы станем упрощенными преданными. Ешоде мы поклоняемся Кришне, все. Не означает, что можем так же с Кришной общаться, как Ешода. Ничего подобного. Васудева, он понимает, что это Верховная Личность Бога и его Сын, но он отдает себе отчет при этом. Вот это очень важно для нас. Нужно отдавать себе отчет. Тогда как на Галоке Вриндаване никто даже не отдает себе отчета, что он Бог. Если даже знают, вообще не обращают на это внимания. Это такая любовь. Такая любовь, что Кришна отдает себя преданному и говорит, ты Бог для меня. Теперь я тебя буду слушать. Я стану твоей собственностью. Это такая любовь. И Господь открыл эту любовь, но мы поклоняемся Господу Читанию, поймите, мы через преданность мы поклоняемся Ему на алтаре. Это наша возможность избежать этих оскорблений, через которые мы не можем сейчас вот перешагнуть. У нас, мы видим человеческую форму жизни, и все. Мы видим в Кришну как человека, и все на этом. И нас ослепляет эта йога майя. Итак, Кришна – это Верховная Личность Бога. Я Его слуга. Достаточно пока.
Хари Кришна. А вот в конце вы говорили, что выход из этого мира через материальные энергии. Я что-то недопоняла, что имеется в виду, а хотелось как-то поподробнее.
Где выход?
Да.
Да рядом совсем, рядом. Вот тут. Рядом. Вот портал, видишь? Вот оса залетает в форточку, обратно бьется стекло. Форточка рядом. Вот портал, пожалуйста, служи. Не усложняйся.
Все просто.
Ну, конечно. Что-то сложно.
Пей, танцуй, ешь просад.
Если бы ты была бы большим философом, я, конечно, должен по-другому ответить. Но зачем тебе это?
Ну, интересно же.
Выход через сатвагуну. То есть материальная природа, она дает. Она связывает живое существо, обуславливает, стягивает вниз, так написано. И она же может дать освобождение. Потерять власть как бы над нашими чувствами. Она же может дать. Она может выглядеть непривлекательной. Видели это? Отталкивающей даже может быть. Она на самом деле такая. Но из-за иллюзии она привлекает. При помощи иллюзии. На самом деле она не привлекательна. И вот в сознании Кришны вы постепенно обретаете это видение, что материальная природа не привлекательна. Все, что в ней привлекательно, это не к ней относится.
А вы говорите, зачем? Вот она интересна же.
Интересно, конечно.
Интересно, конечно.
Ну, поняла, вот туда нужно обратиться. Вот это вот путь к... Это же тоже материальные элементы, смотри, вот эти фигуры, нет?
Ну, в принципе, да.
Ну, вот, да, да, да. Но смотря как ты будешь видеть это, чем видеть будешь. Ты же душа. Ты же душа. Если ты посмотришь через душу, увидишь, ты увидишь там, что там божества через преданное служение. Это не материальные формы.
Мне даже сегодня показалось, что он глаз опустил, когда зеркало ему подносили, чтобы он посмотрел.
Ну, вот видишь. Ну.
Он за зеркалом смотрел на себя. Мне, я не знаю, может, показалось.
Все, давай микрофон.
Хари Кришна.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня несколько вопросов возникло вот, слушая вашу лекцию, вы процитировали Бхактивинода Такура, по-моему, да, что комфорт — это... Вот комфорт отвратителен. Что вы имели... Что имеет в виду, да, здесь? И, то есть, комфорт для себя. И второй вопрос, нужно ли там комфорт создавать, допустим, грехастхам для детей, для жены, для преданных в храме? Вот.
Комфорт для детей? Я все свое детство провел под кроватью. Мне нравилось под кроватью на полу спать. На голом полу. Мать всегда что-то под меня подкладывала. Думала, что мне неудобно. А мне так нравилось. Также любил уходить в лес на целый день с одним кусочком хлеба и все. И там какие-то ягоды найти и все. Мне так нравилось все это. Это речь идет о мужчинах. Женщина создает комфорт в этом мире. Значит, мужчина привязан к комфорту, потому что привязан к женщине. А сам по себе, по природе, он не привязан к комфорту. Но когда женщина подкладывает под него подушки, он думает, я Пуруша. Вот чем, не подушками наслаждается, а самомнением наслаждается, поймите. Поэтому это отвратительно. Сейчас же мы живем в эпоху рекламы роскоши, стандарты жизни. Да? Нужно создать иллюзию роскоши хотя бы, да, через какие-то материалы, вот эти пластики, там, синтетику, ну, создать хотя бы вид роскоши. Это престижно сегодня, сегодня. Но это скоро пройдет. По мере распространения сознания Кришны, по мере деградации материальной цивилизации, вы увидите, очень скоро у людей будет меняться представление о жизни в целом. Сейчас все смотрят через евростандарт. Евростандарт. Все должны знать английский язык обязательно. Ну, я не против. Я просто говорю о мировоззрении наше. Поймите, сейчас мы живем в искусственном сознании, если говорить о мировом сознании, это искусственно созданной искусственной цивилизацией. Ценности жизни, стандарты жизни, образ жизни, все навязано искусственной цивилизацией. На самом деле все не так. Все не так. Это все искусственно. И пища искусственная становится. И воздух ненастоящий становится. И вода ненастоящая становится. И наша любовь ненастоящая становится тоже. Игра какая-то, какое-то шоу разворачивается. Разве вы не замечаете это? Вы же преданы, вы же должны видеть, что это просто майя. Кришна не создавал все этого. Настоящее счастье большинство людей ощущает, когда именно сами выращивают пищу, заботятся о коровах, заботятся о женщинах и детях, о стариках, браманах. Вот тогда люди чувствуют в этом мире, что они делают что-то ценное, настоящее, и удовлетворение чувствуют. Это роскошь отвратительна просто. Она воспитывает только ложное эго, ложное понимание мира. Но, к счастью, эта иллюзия разрушается сейчас, шаг за шагом. По мере распространения духовного знания люди начинают прозревать. Поэтому проповедуйте, как умеете. Настоящие вещи. Не то, что нужно критиковать слишком там, материализм. Просто говорите хорошие, полезные вещи людям. Вот, в этом направлении нужно. Не нужно их критиковать, осуждать за то, что они нечистые или чего-то не знают. Помогать надо людям. Комфорт не решает наши жизненные вопросы. Нет, не решает. Когда человек создает комфорт, прилагает много усилий, труда ради этого, пота и крови. Потом в этом комфорте он не находит счастья среди близких. Этот комфорт становится яблоком раздора. Проклинает все это. Сам же все это проклинает. Это отвратительно на самом деле.
И еще один вопрос, Гуру, спасибо большое. Скажите, вот вы сказали, что нужно наслаждаться чувствами Кришны. То есть что вот здесь вы имели в виду?
Чувство Кришны?
Да, вот как это?
Да, да. Он же любит по-другому. Чувство Кришны.
Я не думаю, что я могу ясно ответить на такой вопрос. Может быть, Кеша Махарадж что-то начнет. Я продолжу. А чувства Кришны? Мы вместе сейчас что-то сделаем.
Как наслаждаться чувствами Кришны?
Да, про чувства Кришны.
В этом вопрос, да? Ну, когда мы удовлетворяем чувства Кришны, да, то есть мы служим Кришне, удовлетворяя его чувства, Хришикеша, да? Хришикеша, Хришикена, Хришикеша, Сивана, Бхакти Ручатая, то наши чувства тоже становятся удовлетворены. То есть мы получаем просад тоже. То есть вовлечены в этот процесс. С таким образом приходит внутреннее удовлетворение.
Когда Рукмини выдавали замуж за Шишупалу, она очень сильно страдала. Невыносимо она не хотела жить. Она уже слышала о Кришне и написала ему письмо об этом. И в этом письме она описала свое состояние души. И Кришна немедленно решил украсть ее с той своей вары. Это чувство Кришны. Он сам лично это сделал. Когда 16 тысяч царевин томились в плену Пхаумасуры, как наложницы. Представьте, они приходилось общаться с демоном таким образом, вынужденно. И были в плену, в заточении. Он ими пользовался, как хотел, этот демон. Они тоже обратились к Кришне все. Все 16 тысяч, ни одна другой не завидовала. Они все 16 тысяч хотели выйти замуж за одного. Никакой зависти не было. Кришна лично освободил их и принял в жены, заключил с ними законный брак. Это потрясло тогда весь мир вообще. Потому что женщину, если она общалась с другим мужчиной, никто не возьмет замуж. Кришна взял 16 тысяч таких женщин. Это чувство Кришны. Чувство его трансцендентное. Путана пришла его убить. Но поскольку кормил его молоком, чувства Кришны другие. Он дал ей освобождение этой душе вечное. Это чувство Кришны. Безупречный. Он Пуруша изначально, Ади Пуруша. Еще есть вопрос?
Харе Кришна. Харе Кришна, простите. Спасибо за лекцию, Гурудев. Большое спасибо. Хотел спросить не по теме немножко, а по святому имени и вот этим ступеням, да, очистительным, как бы. То есть намабхас там, да, потом намапаратха, намабхас и шутханам, да. Недавно просто с преданным с одним беседовал на эту тему. И он мне вот такую вещь сказал, что все это описывается в Харинама Чинтамани, по-моему, в книге, да, такой там. Ну, я, честно говоря, не читал ее пока что. И он мне сказал, как. Ну, вообще, как идет сначала, по сути, намабхас, правильно, потом намапаратха, а потом шутханам, чистое воспевание. Но он сказал такую еще вещь, что ну что такое намапаратха? Намапаратха – это наш ум начинает думать что-то во время чтения джапы не то. Как бы, да, то есть мы думаем о чем-то другом, не о Кришне, не слушаем звук. И он такую вещь сказал, что вот Харинама Чинтамани описывается, по сути, нету этой намапаратхи, а если только намабхас, то есть очистительное воспевание, и чистое воспевание потом переходит в шутханам со временем. Вот можете мне это пояснить, это, насколько это вот...
В чем вопрос, что намапарадхи нет?
Ну да, поскольку нету намапарадхи, а есть только намабхас сразу, намабхас, очистительное воспевание, и потом со временем она переходит в шудханам, в чистое воспевание. Это вот действительно правда, ну это так, или я что-то не понял?
Намабхас — это непростая вещь, намабхас. Он, может быть, и сначала, это в истории Саджамилы описывается, Санкета, Парихаса, Хела, Стоба, да, по-моему? Четыре вида намабхас. То есть, когда мы имеем в виду что-то другое, Аджамила позвал сына, но имя Нараяна произнес, и намабхас сработал сам. То есть, Аджамила ничего не сделал для того, чтобы позвать Бога, позвал сына, но намабхас произошел. То есть, с чего начинается воспевание Аджамилы? С намабхас. С чего начинается воспевание преданного, который ничего не знает о Кришне еще? Намабхас. Он не может совершить оскорбление, видите? Но главная парадха все-таки, она есть в семе. Главная парадха то, что воспевая святым, человек ждет какого-то результата. Вот она, главная парадха. Но говорится, имя — это уже есть Кришна. Тут мы уже имеем результат одновременно. Это чистое воспевание. Но когда преданный воспевает и ждет какого-то результата, это невнимательное, естественно, повторение, уже невнимательное, потому что он ждет о чем-то другом, думает, где-то внутри себя или в уме непосредственно. Это есть главный аппарат в материальном мире. Что мы хотим при помощи воспевания достичь? Что, создать большое движение? Движение мы не создадим таким образом, духовное. Мы создадим, может быть, там последователи, что-то сделаем, да, но духовное движение так не создадим. Кришна даст нам материальный результат только. А нам нужен Кришна сам. А где он? В святом имени. Это главная парадха, от которой как бы вот на, ну, навертываются, да, наслаиваются вот эти вот все другие вещи. И невнимательное воспевание как раз, когда преданный думает о чем-то, что он хотел бы получить при воспевании, да? Не просто он рассеянный, да? Причина в чем его? В том, что он сосредоточен на себя, на исполнении своих желаний. Это как бы коренная причина. И тем не менее, не зная ничего о Кришне, человек может воспевать намабхас, мы выходим на харинаму, допустим. Люди первый раз нас видят, начинают танцевать в экстазе, и мы в экстазе еще больше. Потому что мы намапарадху поем, а они намабхас.
А кто здесь в этом
положении? Они чувствуют освобождение вообще, и мы тоже. По их милости, да, так скажем.
А кто здесь в этом положении более опасным находится? Мы или они, когда мы воспеваем? Вот мы намапарадху совершаем, а они намабхас слушают. Мы же намапарадху совершаем, получается, уже.
По милости Господа, читанием это приравнивается к чистому воспеванию в миссии. Помните ту историю, когда Господь Читания организовал драму, трансцендентную лилу показать на сцене. Сам он собрался играть Шримати Радхарани и играл ее роль. То есть это была Вриндаван лила. Но он сказал преданным всем, что могут прийти только те, кто контролирует чувства. И никто не пришел. Даже Адвайта Ачарья не пришел. Он говорит, я не контролирую чувства, куда я пойду? Господь Читания вышел на сцену, никого нет. Пустой зал. Сандан сказал, я благословляю, что просто тот, кто придет на спектакль, во время спектакля вы способны контролировать чувства. Также во время харинама мы способны контролировать чувства в этом процессе. Вот во время джапы нет. Вот это наше личное отношение с этим именем. Тут нужно работать. Когда вы идете на харинаму, вот когда вы в такие процессы входите, там Господь Читания дает милость, благословение, защиту.
Еще можно вот такой подвопросик? То есть намабхас возникает тогда, когда, вот он мне говорит, это когда мы только заставляем ум думать о Кришне или когда уже начинаем слушать свое святое имя?
Намабхас?
Да. Вот оно возникает в какой момент?
Намабхас — это область очень большая. От намапарадхи до чисто, до шуданамы. Это может быть очень большая область намабхаса. Как только мы начинаем воспевать, прилагая усилия к внимательному воспеванию, это уже считается намабхас, уже процесс.
Это называется воспевание с размышлением, с усилиями ума. Вот это от нас требуется. Такой намабхас освобождает от влияния тригун материальной природы. Вы сразу чувствуете себя очень хорошо, если прилагаете такие усилия. Сразу же. Это известно каждому практикующему преданному, что стоит вам начать внимательно заставлять ум слушать джапу, все будет у вас хорошо. И тем не менее, да, не всегда мы прилагаем эти усилия. Нам аппаратха, она комфорт дает. Ожидание. Вот скоро я стану чистым преданным. Вот я получу прямо бхакти. Вот исполнятся все мои желания. Вот Кришна, он знает, он поможет мне. Да, мы материально мыслим. Это как бы иллюзия комфорта, которая отвратителен.
То есть, когда читаешь мантру, и вот фоном, да, что-то и мысли проходят, это вот как раз плохо, да? А когда ты заставляешь слушать звук, ну, то есть, вот тогда...
Это... Мысли могут туда-сюда фоном. Ничего уж такого страшного там нет, потому что как только человек повторяет святое имя, Кришна думает сразу же, это мой преданный. Вот. Вот такие отношения. Это чувство Кришны. Кришна так чувствует. Ум сумасшедший, но мы повторяем мантру, и Кришна мой преданный. Все.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я вот хотела спросить, вы в лекции сейчас упомянули, что запас наших грехов, он не позволяет нам почувствовать Бога, да, Кришну. И какой тогда вот у меня шанс, как продвигаться, как не терять вдохновение на этом пути, да, и как не затягивать этот процесс понимания Бога, как почувствовать Бога, не проживая там миллион жизней, да, когда эти грехи мы исчерпаем, так сказать.
Все шансы есть прямо сейчас, у тебя есть все шансы прямо сейчас. Используй их просто. Все дело в оскорблениях только. Сначала мы избегаем оскорблений из страха. Если мы дорожим духовной жизнью, мы же будем бояться аппаратха. Конечно, будем бояться. Когда преданный боится аппарат, это хороший знак. Значит, он дорожит святым именем и Кришной и наставлением Гуру. Если он не боится аппарат, я считаю, что уже помочь трудно ему. Но мы боимся аппаратха. Здесь присутствует. У нас все шансы есть. Мы боимся майи этой. Поскольку чувство еще не контролируется, мы можем срываться на аппаратхи. Потом горько сожалеть об этом, чувствовать себя плохо, как-то так приятно будет себя чувствовать вести. По мере размягчения сердца наша критика не будет переходить в аппаратхи. Она будет доброй. Сострадание появится. Но пока много ложного эго, она может быть и недобрая. Вот какая проблема. Законы преданному не нужны, если сердце мягкое. Он не нарушает законов. Более того, даже наказывать преданного не нужно за его греховную деятельность. А Апичет Сударачаро, Кришна говорит, не нужно. Он сам себя накажет внутри сердца, если это преданный. Если вы чистый преданный, вам не нужны законы вообще. Вы не нарушите. Вы не совершите никакого насилия ни над кем. Никого не обманете и прочее. А если так случится, вы просите прощения, вы больше отдадите, чем получите. Вы себя отдадите, да, если вы совершите какое-то оскорбление перед духовным учителем. Вы просто скажете, теперь это вечный слуга, и все. Все решится. Духовная позиция такова. Но материальный мир — это же место, где сводятся счеты кармы. Вот в чем какое поле деятельности. Поле битвы. Курукшета здесь. Здесь сводятся счеты. Но Кришна Арджуне сказал: не своди счеты, не ради этого сражайся, не ради плодов, не ради царства, не ради победы, а ради меня, ради долга. И Арджуна, даже когда убивал врагов, Кришна говорит: ты не убиваешь, ты не совершаешь оскорбления. Ты не совершаешь никаких оскорблений. Он убил Бхишмадева. А Бхишмадев прославлял Арджуну. А Арджуна прославлял Бхишмадева. Потому что услышал Бхагавад-гиту. Когда-то обязательно в этой жизни, если мы будем практиковать, просто продолжать вот, учиться, общаться с преданными, если мы будем также Бхагавад-гиту обсуждать вместе, как написано в ней, мы обязательно обретем чистое преданное служение. Почитайте комментарии Прабхупады, где Кришна говорит об этом. Тот, кто распространяет, говорит, вот эту науку Бхагавад-гиту, говорит, самый близкий, дорогой слуга для меня дороже не будет. И там Прабхупада говорит, что обязательно такой человек обретет чистое преданное служение в этой жизни. А тот, кто просто слушает или читает, просто читает, он поднимется на полярную звезду, Друвалоку. Такое благочестие, представьте себе, такое благочестие, это Кришна, это его слова. Это вне всяких противоречий, вне всяких религий, вне всякой политики. Это чистое, трансцендентное знание. Вот что нам Прабхупада дал. Вот что ожидается от нас. Что мы примем сердцем наставление Кришны, и все. Но пока мы еще чувствуем обиды, там, боль, что вот мне плохо, дискомфорт или комфорт, хороший, плохой, пока мы еще сильно, сильно переживаем на этот счет, сильно. Постепенно эти материальные чувства успокоятся. Если даже будете умирать в сознании Кришны, будете счастливы, как сказал мой гуру Махарадж, когда Бхактичара Махарадж уходил, он улыбался. Он улыбался постоянно, как мне сказали, в реанимации, после реанимации, когда уходил, у меня была улыбка блаженная.
Гуру Махарадж, вот у нас просто из трансляции, у нас 300 телезрителей, вас смотрят, все благодарят, передают свой поклон. И такой вопрос. Ваша милость, скажите, пожалуйста, в чем отличие Параматмы и Брахмана? Они пронизывают все творение, а в чем они отличаются?
Параматма — это локализованный Брахман. Она везде, но по-разному присутствует. Если Брахман присутствует одинаково повсюду, однородно, так скажем, как свет, да, однородный свет, такой фон, поддерживающий все однородно. Все существует, мы говорим, это сад. Поэтому все одинаково существует. В этом смысле все одинаково. Если все это разнообразие закрыть глаза, то просто сад мы видим. Хорошо, нашли Брахман. То Параматма, это локализованный аспект, она везде присутствует, но по-разному. В сердце одного человека она ведется не так, как в сердце другого человека. В сердце животного она ведется по-другому. И так далее, и так далее. Это локализованный аспект Брахмана. Она учитывает желание индивидуума, его прошлую карму, как свидетель. Она дает ему память, знание, забвение. Она санкционирует все его поступки. Плохие и хорошие. То есть она лично с каждым имеет дело. Не проявляя себя еще как личность. Как Брахман. Это все еще как Брахман. То есть Брахман, знающий нас. А Кришна — это Брахман, который мы хотим знать. Мы стремимся к нему для познания. А Параматма — это Брахман, знающий нас. Невидимый друг, так его называют еще. Невидимый друг. А Кришна уже видимый друг. Хорошо?
Знали, ну, то есть Параматма исполняет наши желания, а когда мы осознаем уже личность Кришны, то мы начинаем исполнять его желания. Mm-hmm. Так, да? Mm-hmm. Можно еще вопросик по теме 90-х? Есть еще преданные, которые находятся в этом умонастроении, так сказать, Авадхута, Вот, и они идут иногда с противоречия с нынешней властью. Как относиться вот к тем
преданным? К Вадхутам?
Да.
Есть Вадхуты в Тамагуне, в Раджагуне и в Сатвагуне. Есть на самом деле трансцендентные Вадхуты. То есть важно стать настоящим Вадхутой тогда, не просто в Тамагуне. Преданные, когда приехали впервые во Вриндаван со Шрилой Прабхупадой, они воровали в лавках, вот, устроили демонстрацию, чтобы закрыть там какую-то скотобойню в Индии, и дрались между собой там тоже в Вриндаване. Вот. Так они себя вели. Это были Вадхуты того времени. Садху пригласили Прабхупаду и сказали, кого ты привел нам сюда, в Вриндаван. Зачем таких людей ты привез в Вриндаван? Они здесь дерутся, воруют, там куча оскорблений от них. Зачем ты их привел в Вриндаван? Они хотели сказать, убирай их отсюда, пусть уезжают в Америку к себе. Зачем жить во Вриндаване с такими качествами? И Прабхупада их победил, ну, духовно, как настоящая Вадхута. Это и есть настоящий Вадхута. Он сказал, вы удивляетесь, что они дерутся. А я удивляюсь, что они повторяют мантру. О, они же повторяют мантру, точно. Но только Вадхута мог пойти на такой риск, понимаете? Только Нитянанда Вадхута или Прабхупада. Вот это трансцендентный Вадхута. А это Вадхута в тамасе. Если Вадхута в раджасе, он что-нибудь сделает, то думает, что он великий. И смотрит на всех, как они его ценят. Если не ценю, думают, все плохие. Это Вадхута в раджасе. То есть есть разные типы таких людей, которые еще вот независимо хотят действовать. Независимо. Да, нам дана была эта возможность в 90-х годах. Да, потому что ну, все были такими, у нас не было таких зрелых преданных. Не было. Я думаю, это как раз милость Кришны была для нас, что нас не заметили наших. Ну, представьте, поговорка была в Челябинске и в Екатеринбурге. Что если какой-то джип, тогда джипы появились, крутые эти. Если какой-то джип едет на красный свет на большой скорости, то это либо крутой бандит, либо кришнаит. То есть разницы между ними не было. И только в 90-х годах этот номер мог пройти, понимаете? Потому что уже сейчас не пройдет такой номер. Когда уже есть какой-то закон, порядок, там, ну, уже общество строится как-то по-другому, уже хаоса нет такого. Здесь мы уже должны знать законы, уже сами, юридические права, там, конституцию, не знаю, там, этикет с религиозными людьми, как общаться. То есть мы должны расти культурно. А Вадхута должен быть в том, что мы служим Кришне при этом, а не кому-то другому. Мы работаем в государстве, но мы служим-то Кришне. Вот в чем Вадхута заключается. Независимость наша. Но мы не переносим беспокойство в обществе таких. Тем более, не думайте, что Вадхута — это агрессивный какой-то человек, который нападает на всех, кто отклоняется от сознания Кришны. Он тут же бьет всех или всех очерняет, тут же всех демонизирует, признает, что они все неквалифицированные, все они демоны, тут же всех вычеркивает из списка. Не думайте, что это Вадхута. А Вадхута Нитянанда всех прощает, обнимает Джагая Мадхай, он приводит их в сознание Кришны. Вот это Вадхута. —